у нас как бы продолжение. То есть какая же религия без веры? Вот мы с вами и начнем. Вообще, наверное, даже и духовный путь-то начинать надо с веры. А мы с вами иногда начинаем с чего-то другого. Какого-то крайнего бока, снизу, сверху. А тут вера. Добрый путь. Но сегодня вера и безверие, или вера и неверие. Ну, безверие, неверие – это очень две сестрички. Такие они, обнявшись, ходят вместе. Но между ними есть различия, конечно. Знаете, вот когда начинается рассказ о чем-либо, каждый раз приходится говорить, вот заметили, что Николай Константинович по этому вопросу не давал четкого определения. Я напомню, что есть понятие о чем-либо. Это значит, когда мы постигаем сущность вопроса, предмета, явления, процесса. А бывает определение, это краткое, сжатое выражение того, чтобы мы могли по этому выражению отличить одно от другого. Так вот, такого определения Николая Константиновича не было, что есть вера. То есть мы не найдем. Но вот поддельным каким-то вехом, составляющим понятие, мы с вами можем составить хотя бы какое-то представление. Я же подчеркиваю, что мы с вами изучаем не в общем что-то, а философию Рериха. Ну, конечно, вот даже в такой фразе «Вера как притворение и приближение великой реальности». Что по этой фразе вообще можно было бы определить, что есть вера? А ведь в ней как раз заключена самая главная мысль. Вера – это то, что ведет нас к высшей реальности. Нам только осталось подчеркнуть, что есть реальность. Реальность – это действительность. Но что такое действительность? А вот сегодня упоминали высший мир. А высший мир – что такое высший мир? Если мир как целое проявление всего, все, что активно, и где мы можем постигать, быть сознательными, но если не мы, то более высшие существа – то мир в целом делится так условно на три части хотя бы. Мир самой плотной материи, мир самый тончайший. Он называется мир огненный, потому что огонь – самая тончайшая материя. И промежуточный мир тонкий. А вот самая высшая область мира огненного называется высший мир. И таким образом, когда мы имеем представление, где он, этот высший мир, мы с вами можем сказать – именно в этом мире высшем лежит основание или печать вечности, или бессмертия, беспредельности. Это то, что является в высшем мире, уже лежит в себе и несет основание нескрушимости. То, что будет всегда и в моменты, когда закончится существование активное состояние всей Вселенной или проявленного мира, и когда этот мир будет опять вновь возрожден в активном состоянии. Тогда, если мы говорим, что этот мир относится к вечности, то все то, что приближает к этой вечности, это и есть путь в беспредельность, или то, что мы именуем Богом. Ведь Бог и беспредельность – это единые понятия. Только чаще всего под Богом понимают проявленные действия сил беспредельности. Вот, когда мы уложим все это в этом нашем едином сознании, что понятие вечности, Бога, беспредельности – это единое понятие, то мы поймем, что любая вера – это движение к беспредельности, к вечности, к утверждению вечности. Но если мы с вами говорили, что у нас с вами дух-то обладает уже бессмертием, у нас есть элемент этого божественного, то, следовательно, мы возвращаемся к себе. А что значит к себе вернуться? Наше сознание сейчас вот здесь находится, в плотном царстве, в плотном мире. А нужно, чтобы мы самоосознавали себя не только в душе, но еще и в духе. Ведь кто из нас может сказать, что он в духе себя осознает, кроме иногда отчувствования себя в сердце, в нашем «я». Вот наше «я» осознает себя в сердце, как дух. Он даже никогда не задумывается порой, что это есть соприкосновение с вечностью. Итак, когда Рерих сказал мысль, вера как притворение и приближение великой реальности, в этом уже заключается смысл веры. То есть мы уже с вами один шаг к понятию о вере сделали. Вот Рерих говорит, вера и верность приходят в трезвости. Ну, мы сразу представляем, это человек, живущий без алкоголя, как бы, трезвости, у нас свои понятия. А ведь добротолюбие сказано трезвление. Трезвление или трезвое состояние – это не что иное, как сознательное состояние, самосознающее. Давайте заменим слово «трезвость» из нашего искаженного понятия, как трезвый образ жизни с точки зрения непития, здорового образа жизни, в сознательное понимание. Тогда мы что переводим? Вера и верность приходят в сознательности, глубокой, конечно, сознательности. Не просто то, что мы себе видим предмет, окружающий нас, усматриваем формы или выгоду какую-то определяем, а именно сознательное существование, самосознательное. Итак, если мы подключим самосознание, оно приходит через сердце, то нам становится понятным, что вера имеет прямое отношение к сердечному устремлению, к самосознанию. Пойдем дальше. Доверие, как дочь веры, охранит здоровье духа и здоровье тела, утверждает Николай Константинович. У нас еще будет тема доверия. Это особое качество. Вера и доверие близки, но не одно и то же. Здесь вот как раз Николай Константинович говорит, что доверие дочь веры. Но иногда говорят, что доверие – это как завершение. Это как бы навершие над верою, когда мы уже полностью в состоянии неприходящей веры, непреклонной веры, несокрушимой веры. Когда вера у нас уже утверждена в такой степени, что мы имеем как бы над ней еще одну какую-то огненную сферу, дом веры, доверия. Но бывает еще путь к вере, как начало от веры исходящее. То есть доверие как бы окружает со всех сторон веру, и снизу, и сверху. Тогда мы можем с обратной стороны посмотреть и сказать, что одной из характеристик веры является проявление доверия. Или верности тоже. И это тоже дает основание иметь еще более полное представление о вере. Далее Николай Константинович вот такую мысль говорит. Люди сами отлично знают, что вера без утверждения – лишь призрак, лишь отвлеченность. Мы же до этого с вами говорили, что действительность есть. Значит, если такая вера ложная, она не имеет отношения к вере, то, следовательно, действительность имеет прямое отношение к вере. Физиологически поразмышляв, мы определяем, что вера и действительность это имеет полное единство. Оптимизм есть мужество, вера – непоколебимость, знание и победа, утверждает Николай Константинович. Оптимизм. Все же мы хотим быть оптимистами. Значит, если мы захотели бы быть оптимистами, мы должны себе сразу же сказать, у нас должна быть вера. Без веры оптимиста не рождается. Оптимист – это кто? Кто постоянно находится в жизни утверждения, кто ни на минуту не сомневается в продолжении жизни, кто хочет жить и ее, эту жизнь, строит, сознательно строит. Ну, конечно, вот из этих маленьких, кратких, можно еще добавить вот такую. Даже на труднейшие обстоятельства побеждаются истинную верою, которая уже делается прямым чувствознанием. У нас ведь с вами много обстоятельств. Вся жизнь наша состоит из обстоятельств. Хотим мы их видеть, не хотим, но все эти мелочи нарастают. Мы думаем, вот эти мелочи поборемся, и они закончатся. Нет, новые нарастают, целые груды, еще больше той. Мы додумались все те вот предыдущие, это самые неприятные и самые нехорошие. Нарастает еще, что такое разветвление. Да вот это Горыныч, вот, голову отрубишь, там 2-3. Там из 2-3 отрубишь, там еще 5-10. Все так нарастает. Потом махнем рукой и скажем, да пусть нарастают. Пусть эти обстоятельства нарастают. А мы с истинной верой пойдем выше, поднимемся, и все это останется внизу. Ловко мы поступили, правда, с вами? За счет веры поднялись над всем этим. А там пускай они нарастают. Вот. Это означает, что мы почувствовали, как действовать. А ведь будущий человек, человек будущей расы, обязательно должен обладать чувством знания. Вот Николай Константинович нам дает уже путь. Что от веры к чувствознанию. Кстати, раньше вот многие даже вот слышали, что существуют славяно-арийские веды, да? Они еще до Индии появились, задолго. Так вот, в этих славяно-арийских ведах утверждают, что мы как бы не принадлежим к религии, они говорят, мы к верознанию принадлежим. А верознание – это как бы вероучение еще, можно сказать, да? Они говорят, что мы вообще, вот, религия это потом родилась. Не забывают о том, что всегда существовало и учение, и религия. Всегда они в обнимку ходили. Так вот, это говорит, почему они так говорят? Да потому что они побольше нас знали. Они прикасались к учению, потому они говорили вера, учение. То есть, оказывается, без веры нет и учения. Это вот тоже очень важно отметить. Конечно, есть вера разная. Вот, например, искаженная вера. Недавно мы тут о мифы говорили, мифологии. Миф есть вот как действительность, реальность. А есть еще понятие такое, знаете, ну это, мол, миф, что такое недействительное, очевидное. И оно вошло в эпихот, и люди теперь к мифологии относятся как к чему-то такого надуманному, сказочному, неисполнимому. Так вот, вера в такой миф чаще преобладает, чем вера в миф, как в реальность, в действительность. И вера в такой миф самая, оказывается, распространенная. И люди охотно верят больше в такую достоверность, в кавычках, нежели в реальность. Так человечество сейчас устроено. И вот, когда люди верят, что богатство – это основа жизни, нужно искать богатство, клад искать, драгоценности. Вот этот миф такой вот искаженный, он является самой глубокой человеческой верой оказался. Как бы не предупреждали противно от этого. И этот миф самый жестокий оказывается. Вот такая вера есть. Ну, значение веры. Без значения и понятия не будет такого хорошего, высокого. Ну вот, например, без веры какая же будет надежда, а без них любовь превратится в ужасную гримасу. Это, я еще раз напомню, что такое значение. Это какое место занимает то или иное понятие, явление или качество в жизни человечества, вообще во всей Вселенной. Вот значение означает, что без веры мы с вами не будем иметь надежду. А что такое надежда? Это и есть, кстати, вера в будущее. Но ведь без любви, о которой мы мечтаем, нам не прожить, а без веры, оказывается, любви тоже не бывает. Они так, то правильно, они так все взаимосвязаны. Вырываешь любовь, и вера с надеждой рассыпаются. Если остается вера с любовью, без надежды, они долго не просуществуют, они тоже обрушатся и исчезнут. Они, троица такая, знаете, неразделимое. Так что вот мы должны знать, что там ждет ужасные гримасы без веры, потому что сразу все погрузится во тьму. Потому что не будет высшего потока, откуда исходит, кстати, благодать, о чем только сейчас мы услышали, именно божественный поток, ради чего мы, кстати, о вере-то и говорим. Вне веры протухшие засушенки или в обидчивости не откроется сердце. У Рильха, кстати, протухшая засушенка, и что иное, как затемненное сердце. такое скукоженное, скривленное, знаете, это. Кто-то скажет, а как же дух ты вечный? У всех же он вечный. А дело в том, что дух себя выражает через средоточие, через центр, который существует в духе. А средоточие – это и есть слово «сердце». Так вот, оно выражает себя через оболочки также. И если эти оболочки затемнены, загрязнены, то такое сердце не может себя выразить. И такое сердце постепенно гаснет в огне своем. Вот его Рерих называл «протухшая засушенка». Вот такое сердце, конечно, иногда, как он говорил, из обидчивости, из-за страдания в обиде становится таким вот сморщенным. Это надо помнить нам, что обидчивость надо сживать. Так вот, такое сердце не открывается, и оно остается вне веры. Вот пример, когда сердце имеет большое значение для веры, а вера для сердца. То есть, если вера есть, то такое сердце распахнет свои силы, удетерит их и преобразит свое же окружение. И все эти наросты начнут изменяться в лучшую сторону. Потому и Рерих спрашивает, без веры куда денешься? Спрашивает он. Никуда ты не денешься, как бы мы за него отвечаем. Никуда ты не денешься. Если есть вера, значит она есть. А нет ее, то и нет. Вот часто не хватает многим представителям духовных движений истинной веры, которые обладали, кстати, многие представители религиозных движений. Вот у нас это беда. А знаете, почему мне иногда кажется, что мы с вами многие не прошли религиозный путь? Тот путь, который мы подзабыли, а новый не прошли вновь. В каждом воплощении что-то заложить, какой-то фундамент в себе, веры, чтобы потом мощно двинуться вот уже с новыми мыслями. Не только вера, но знание непреложное разрешает произнести великое слово «подвиг». Оказывается, даже для подвига достаточно знать хотя бы то, что необходима вера. Ни один человек не совершил подвиг без веры. Кто скажет, ну а как же, вот в годы Второй мировой войны многие были так называемые атеисты, воспитаны в атеистическом духе. Но это на самом-то деле не так. На самом деле они были верующими глубоко, они просто потеряли, может быть, обрамление свое, христианское, мусульманское или другое иное. Но они были верующими, в всех случаях они чувствовали божественное начало. Но никто не будет рисковать жизнью ради чего-то и кого-то, если нет веры. Он будет думать о своей шкуре больше. Иначе зачем рисковать, когда ты все равно умрешь, если ты живешь одной жизнью? Это даже бессмысленно. Ну, конечно, действие веры. Вот в чем мы действуем? В сказке, как в кладе захороненном, сокрыта вера и стремление народа. Вот, кстати, вера, она себя проявляет как бы в сказке. Сказка, она чем отличается? Тем, что в нашей действительности проявляется она в образах таких необычных, что мы говорим, ну, что-то такое несбывшееся, что-то такое бывшее такое, что мы исказили уж слишком, или что-то такое, что невозможное. Но помечтать все-таки хочется. И мы это примем с радостью. А сказка – это действительность. Это проявление более большей действительности в мир плотный, чем мы здесь живем. Вот самый далекий от действительности мир – это на самом деле, где наше сознание находится, плотный мир. Здесь формы все рушатся, и они неустойчивы. В тонком мире более устойчивы формы, хотя подвижны. А в мире огненном там вообще скрепление печатью вечности. Так вот, сказки оттуда исходят. Потому и вера там, она связана прямой с теми мирами, более высокими. Ну и, конечно, разве можно обойти вниманием символы веры? Первый основной символ веры читается – «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли». Видим уже всем, и невидимым. С этого начинается вообще любое религиозное движение, с веры. Вера в Бога, самая высшая вера. Нет веры в Бога, вообще никакой веры не будет. Даже Лев Николаевич правильно отметил, что все начинается с веры в Бога, а затем веры в ближнего, что он такой же от Духа и от Бога сотворенный. Потому и любить-то надо, раз ты Бога полюбишь, то полюбишь и ближнего. И не случайно Николай Константинович отмечает, что почитание иерархии – это есть проявление веры в Бога. Потому что многие мечтают к Богу прийти, Бога коснуться, к Богу обратиться, от Бога получить помощь, решить свои проблемы. Но на самом деле многие люди даже не догадываются, что все обращение идет через иерархию сил света. Мир построен иерархично. То есть ближайший учитель и дальше. Сначала нужно, потому что сознанием до его высот энергии и вибраций дойти. Затем выше и выше. И вся иерархия взаимосвязана. А потому она представляет сплошной божественный поток. Вот почему не случайно люди чувствовали, что можно было бы назвать всю иерархию божественным проявлением или проявлением Бога. Поэтому ошибки большой и нет, если так рассмотреть. Так вот, кто почитает иерархию, тот уже является собой самый высший образец веры в Бога. Об этом Николай Константинович отметил в статье «Бог». Ну и, конечно, немножечко мы поговорим и о безверии. Как же, не только же нам верить, надо знать, где враг, откуда он исходит. Ну, нет, также у Николая Константиновича определение безверия, но вот неверие он хотя бы касался в мыслях. Вот, например, в статье «Роботы» он так утверждает. Не может для многих, вернее, не может быть для темных речи о том, чтобы привести в свою веру, вернее, в свое неверие, молодые и преданные истинному познанию сердца. Ну, кто-то прочитает, может быть, не обратит внимания, но здесь как раз речь идет о том, что люди верят в Бога. А почему есть черная иерархия или темная иерархия? Тьма ее называют. Это люди, которые сознательно работают против иерархии света. Подчеркну, такая иерархия существует только лишь на Земле. Слово «уник» означает «единственное». Представляете, вот Вселенная, вот я всем советую еще раз всмотреться в звездное небо и увидеть, сколько там одних только звезд, и на каждой звезде есть еще планеты, множество. Это вообще бесчисленные миры, это то, что мы видим. Даже в телескоп, если бы мы самый-самый мощнейший посмотрели бы, то увидели бы, что там только мы, горизонты бесконечные. Это только видимая составная часть. И вот в этой, даже не знаю, как сказать, ни иголки все не стогусины, даже ну, намного меньше частицы Земле, только там находится вот эта тьма. Сознательно. И вот представьте себе, какие мы с вами удивительные тогда, что мы еще тут существуем. Так вот, у них тоже своя вера есть. Вера в то, что здесь на Земле надо построить рай. Здесь на Земле надо обеспечить в отрыве от всего. Но, когда уже стало понятно, что уже не построить, надо, значит, разрушить, чтобы на обломках просуществовать подольше. Вот задача. И в этой так называемой вере заключена высшая степень неверия. Неверие, потому что ведать божественный поток – это и есть вера. А значит, противоположное тому будет неверие. Вот где искать надо корни неверия. Вот это основание неверия. Потому что где вы скажете, это противоположное. Вот мы же говорили с вами, что все в мире биполярно, полярно, противоположно. Если вы не находите пару противоположных, значит, ищите внимательнее. Обязательно ищите. Она обязательно есть. Мир полярен. Так вот, вере противоположно неверие. Ну вот, как Рерих еще говорил, в этом запустелом сердце, лишенном энтузиазма и восторга, поселится тоска и неверие, появится там мертвенная затхлость, которая свойственна заброшенным пустым помещениям. Эта мысль я выхватил из статьи «Благожелательство». Речь шла вообще о восхищении, энтузиазме, восторге. Вот в сердце, когда отсутствуют такие явления, то может поселиться неверие. Вот против чего я хотел бы сказать. Конечно, неверие также выражается в действиях. И вот в высшей степени распознаваемость, когда человек знает, где вера, где неверие, она тоже связана с развитием духовности. Не случайно Николай Константинович указывал на такое высочайшее понимание духовности преподобным Сергием, говоря о том, что он знает, где есть неверие и предательство. Говоря о знании культуре, Рерих указал еще и на то, что неверие наше, оказывается, может быть преодолено именно этими вехами будущего. Что будущее связано с сознанием, красотой, культурой. И все то неверие, которое порождено невежеством, может быть преодолено именно этими высшими понятиями. Ну и еще я хочу сказать, я тут записал некоторые формулировочки. Вот, это уже не касается Николая Константиновича, а так, чтобы какое-то резюме сделать. Вера – ведущее начало жизни. Без веры, в каком бы она виде ни проявлялась, нет стремления к жизни. Возникает чувство безысходности и обреченности. Я тут о вере. О безверии. Безверие явно более противоположное вере, чем неверие. В безверии отсутствует какая-либо вера в принципе. В неверии нередко проявляется отсутствие веры по отношению к чему-то конкретно. Бывает, что не верю я в то, что подводная лодка может вообще находиться под водой. Ну, неверие рассеяно самой практикой, да? Не верю, что воздушный шар может взлететь вверх. Ну, оно относительное. Неверие рассеивается, да? Неверие может быть не только высшее начало, но какие-то очевиднейшие вещи. А может быть, неверие правильное. Если вера есть истинная и ложная, то и безверие, и неверие будут им противоположны по смыслу. Одно дело – не верить в истину совсем. Другое – в нечто ложное. Неверие в ложное – путь к вере истинной. Вот что мы должны понимать. Так, если мы с вами не верим в какую-либо ложь, значит, происходит процесс очищения, и мы сбрасываем какие-то тенеты, нагромождения, какую-то ложную помеху и становимся открытыми для пути к Высшему, то есть к вере. Ну вот я это уложился, как запланировал, чтобы оставить место для вопроса сначала по вере и безверию, неверию в беседе, а затем мы перейдем к другим вопросам, которые мы вот можем коснуться. Их у нас так накопилось много, что даже не знаю, мы будем сегодня динамично мыслить. Пожалуйста.
Вот вы говорили о вере во время Великой Отечественной войны, да, что человек не может идти на подвиг без веры, беспредельной жизни, хотя она может быть у него неосознанна. Вот, что бы мы могли сказать, о какой вере, вернувшись пораньше, в эпоху революционную, да, вот завтра день создания Красной Армии, да, когда люди... Какая вера их вела вот, к вступлению в Красную Армию, к защите советского государства? Не просто же защита там, еще ничего не было, государство только создавалось. Вот во что они верили?
Я пытаюсь вам сейчас создать картину такую. Вот. В напряжение нужно сейчас пойти в такое вот. И посмотреть, как бы взлететь, и посмотреть с мира невидимого. Увидеть наши плотные формы. Давайте взлетим немножечко, посмотрим. Теперь представьте себе, что человечество в своих предрассудках, суевериях отклонилось в сторону и стало двигаться закруглением вниз. От пути эволюции. Эволюция, напомню, это развитие духа. Это не есть форма развития, это формы развиваются по содержанию. И зависимость от этого обеспечивает и развитие содержания. Содержание и формы вместе эволюционируют, но главное – это содержание. И создается узел противоречий. С одной стороны, силы иерархии пытаются вернуть на путь развития, а с другой стороны, хаотические силы, нагромождение влекут человечество и его дух в противоположную сторону. Создается узел нагромождающий. Потому рано или поздно возникает взрыв этого узла. Вот это и есть революционная ситуация. Ре-эволюция. Ре – это восстановление эволюции. Тот, кто отчувствовал эту эволюцию, чуткий космосу. Вот почему о Ленине было сказано, что он был чуток космосу, явлением космоса. И вот в такие моменты человек перед выбором. В этом хаосе разобраться трудно. Где наши, где не наши. Вообще даже высочайшие духи порой путали, где наша страна, где чужая. За кого воевать? За красных, за белых? Нет роповых, где свои вступали в ряды красных, хотя по сущности свои были против революции. Другие наоборот. Вот это перемешивание ситуации тоже имело место. Потом шла обратная рокировка. Очень все было сложно. Но тем не менее, революционные силы понимали, что без организованной силы, дающий отпор всем тем, кто выступил против эволюционного возвращения, невозможно. Вот почему в феврале 18 года была создана Красная Армия. Почему Красная? Еще раз подчеркну. Кровь единая в человечестве. Речь шла о единении человечества на путях развития, на путях возвращения на эволюционный путь. Потому 23 февраля это день тех людей, которые отчувствовали возвращение на эволюционный путь и вступили в Красную Армию. Большинство сознательно, но далеко не все, конечно, только я сейчас им сказал, что некоторые там в какой-то нужде, некоторые там в поток, кто-то кармически ввязался в это дело. Нельзя вот назвать всех одинаково. Но, тем не менее, люди вступили в эту армию. И стал день праздноваться, день Красной Армии и флота. Никакой это не день защитника, это день Красной Армии и флота. Чтобы его, конечно, исказить, умолить, искривить, предложили вот день защитника, как бы объединяющий всех защитников, и белых, и красных, примирение. О каком вы примирении говорите, когда денно и ночно, каждый день умоляется Красная Армия, Красное прошлое. Каждый день оно искажается, искривляется, унижается. Каждый день по всем каналам, средствам массовой информации. О каком примирении может быть речь вообще? Если бы была бы идея примирения, я думаю, выражалась бы многообразная сторона жизни. Вот был красный террор, да, он был. Но был и белый террор. И красный террор был в ответом на белый террор. И белый террор был не менее ужасный. А может быть, даже еще и хуже. У красных хотя бы другого пути не было, потому что нужно было защищать революцию. Путь возвращения на отсутствие чувства собственника. Вы понимаете, что это такое? Многие даже не понимают, что путь на то, чтобы уничтожить в сознании человека чувство собственника, это самая важнейшая задача эволюции. А почему? То есть очень просто. Вопрос энергетический, а не какой-то партии большевиков и каких-то других революционеров. Вопрос в том плане, что когда мы думаем о собственности, мы присваиваем эти энергии к себе, и мы прекращаем доступ к высшему. Вот оно, безверие, где рождается. Можно быть, правда, и коммунистом, но думать о собственности. Так случилось с нами. Мы были по форме коммунистами, а по сути были собственниками. И мечтали о богатстве, чтобы там, как у них, чтобы партия в 60-е годы совершила самую грубейшую ошибку, указав на то, что мы должны догнать и перегнать в чем? в чувстве собственника, в чувстве накопления мы ложные идеалы указали. Вот она, самая грубейшая была ошибка. И мы стали в подражание катиться. А в этом плане мы не можем быть успешными. У нас не было тех стимулов, которые были у них. Духовность была низкая, сознательность низкая, стимул в этом плане был низкий. А стимул в накоплении отсутствовал, потому что у нас не было потребительских интересов. Вернее, не интересов, а возможностей. И получилось, что вообще ничего нет. Вот мы и просели, и мы проиграли. Да, пожалуйста.
Можно ли сказать, что вот здесь вот как раз, если вера – это верить в огонь, да, и в данном случае вот это пробуждение произошло, веры вот, в эволюционный поток, то есть люди его почувствовали, сердце, может быть, это не всегда было осознанно, да, но они чувствовали, что вот этот вот поток возвращения к эволюции, да, что он правильный, да, что вот и потому вот много так было сказано о лучшем будущем, да, что мы строим для будущего, пускай мы сейчас вот не все как бы можем, но мы для будущего, для там, будущих поколений и так далее, да. Вот, видимо, сердце вот почувствовало, в этом была, наверное, вот эта вера, чувство вот этого эволюционного потока возвращения.
Да. Вы знаете, многие сейчас говорят, да вот их там заставили, да как-то можно массы заставить. Это вообще только может быть человек совершенно невежественный, может так сказать. Крестьян, рабочих, разночинцев. Это невозможно. Когда можно было иметь выбор воевать за тех, за других, а то чаще всего за третьих. А третьи это были еще банды. Многочисленные, порой превосходящие красных и белых своей многочисленностью. Серо-бурмалиновых. Да, да какие анархисты? Это же не партия анархистов, а бандиты. Просто вот представьте, банды бегают. Многие думают, сражались только белые и красные, а на самом деле сражались еще и банды, с которыми сражались...
Да, пожалуйста. Может, вам помочь, потому что кому-то интересно, как вы рассказываете, это все Алексея Толстого написано,
«Падение
по
улице». Да, да. Вся картина прям. Да, да. Вот я думаю, что... Это наш друг Алексей Николаевич. А, пожалуйста.
Олег, вот сейчас, когда вы говорили о примирении, довольно четко мысль, по крайней мере, я ее так услышал, о равенстве различных путей эволюции. Я ее правильно понял или неправильно?
Равенстве? О каком равенстве?
Ну, например, о том, что путь отсутствия чувства собственности и путь, наоборот, накопления, они в некотором смысле равны. Это и то, и другое.
Разве я так сказал?
По крайней мере, я так понял.
Нет. Ни в коем случае. Да вы что, это как раз... Акценты дела противоположны вашему
сказанию. А как же тогда быть с примирением?
А как, я как раз сказал, какое может быть примирение? Вопрос риторический был. Никакого примирения быть не может. Можно примирение сделать только историческое. Примирение, заключающееся в том, чтобы прекратить искажать исторические факты. Искажать и ложно представлять историю. Ведь в чем заключается? Создали комиссию по вопросам Второй мировой войны, гражданской войны. Но если, например, действительно были искажающие, так сказать, мысли и домыслы и в советское время, нельзя отрицать этого. Но сейчас же в такой степени искажение идет, что даже диву даешься. Логики там нет даже, самой элементарной. Потому какое там примирение может быть? Другое дело, что сознание-то большинства людей уже захвачено чувством собственности, и оно уже вряд ли относится к тем людям, которые оставили бы идеалы отсутствия собственности. Люди заражены уже этим. Вот вернусь к событиям на Украине. Ведь почему такие события произошли? Потому что на Украине чувство собственности еще более развито, в большей степени. Почти каждый житель Украины мечтал жить в богатстве, да. И вот они притянули мыслями к этому. Потому когда духовность-то упала резко, она резко упала, распознаваемость стала полной ноль. И смотришь, деградант становится президентом. Полная деградация. На лице даже написано. Он больной, даже по лицу. Разве не так?
Так.
Как это может быть? Кто скажет, карма, да, карма. Но если бы распознаваемость была на высоком уровне, народ бы не смог бы такое безобразие вытворять самим собой. Ведь народ сам себя, так сказать, как бы поставил на выбор между двумя отрицательными силами. Я вспомню, как тут бегали даже в России. Вы за кого, говорят, за Ющенко или за Януковича? А мы говорили откровенно, что оба отрицательны. Один, правда, выражал интересы того, что он будет ближе к России. Но потому мы решили, что Янукович из двух зол это все-таки получше. Хотя мы понимали, что в них мало различия. Пусть там уже не Ющенко уже был соперником, была другая там Тимошенко. Дело не в этом. Меняются персонажи, но суть одна и та же. Бесконечный выбор между двух зол. Понятно, что когда пришла идея спасения Украины, когда требуется самое решительное действие, сыграл комплекс неполноценности. Какой вопиющий комплекс неполноценности. Это я даже просто не могу даже представить себе. Это когда-то гордые арийские народы, славящие богов. Вдумайтесь, славяне – это те, кто славил богов. И вдруг они ждут только, а как там скажут на Западе о нас? Вы представляете, до какой мелочности может докатиться? Причем это не один только так думает Янукович, огромные массы. Вот где причина-то, ищите в этом. А вместо того, чтобы сказать, да какое право иметь вообще нам что-то указывать, сказали бы они однажды, тогда бы, наверное, все изменилось бы. А где не хотя бы одна движущая сила, вот на Востоке? Ни одной. И у нас ведь в России такая же картина. Ни одной партии оппозиционной нет. Вы вдумайтесь, ни одного движения, ни партии, ни на Украине, ни в России. Мы вместе с Украиной деградировали. Вы думаете, у нас лучшее сознание, чем на Украине? Может, даже еще и ниже? Да не думайте, у нас просто нефтегаза больше. Что вы? Если бы у нас нефтегаза столько не были бы, мы бы сейчас в нищете с вами были бы. Вот в этом плане, конечно, у нас сейчас лучше, побогаче.
Пожалуйста. У меня вопрос вот веры и религии. Да? Вот мы говорим о том, что вообще вера должна присутствовать в религии. Да? Mm-hmm. Вот как вот тогда определить такой факт, да, когда верящие люди, допустим, Христа, полностью отрицают, допустим, Магомед. Да? Или вот как религия Бунпо, да, верование, вот это, о котором вы говорите, где вообще произошла подмена. Вот здесь мы можем говорить о чем? О неверии? Или вот какой здесь феномен работает?
Вы знаете, нет религии ни одной неискаженной. Уж мы с вами должны это раз и навсегда сказать. Имеет ли религия будущее? Вот представьте себе, что такое эгрегор, слышали все, да? Огнисфера. Огнисфера в тонком мире. Вот эти огнисферы создаются силами света. Вы должны знать, что многие огнисферы эти затемнены до такой степени, что потеряли луч. Так вот, вы знаете, что все религиозные системы раскололись. Малая часть отделилась от большой. Вот эта большая сфера ни одна не поддерживается лучом света. Люди порой верят в то, что угасает и искажается. Это вы видите на примере католичества, и теперь уже православие пошло в ту же сторону. В то же время есть небесная Русь, небесный Иерусалим, и такие вырванные, выхваченные сферы очищения есть в любой религии, в иудаизме, в исламе, в христианстве. Это будущее. Они потом составят единство. Вот почему мы с вами говорили и о единой религии. Это не значит, что одинаковая шапка будет у всех, одинаковая форма. Речь не об этом. Единство многообразия – вот главная идея единой религии. Она ставит и формы высшие свои, она ставит и предпочтения, языки. Но она изменит сущность. Люди стремятся к истинным знаниям, к раскрытию своих символов, к выявлению своего лучшего достижения. В каждой религии ценности неприходящие. И тогда вдруг мусульмане, и христиане, и иудеи посмотрят друг на друга с раскрытыми глазами и скажут, как мы похожи, как у нас много общего, у нас нет противоречий. У нас только эти знания давались в разные века, на разных языках, в разных мантиях, одеждах. У нас нет противоречий. А вот эти формы, отделившиеся от божественного и светоносного, по форме выделившиеся, они, конечно, имеют столько противоречий между собой, что то только зарождать вражду. И этим пользуются темные силы. Они говорят, а у вас, они вас ненавидят. Они говорят, а вы их ненавидите. Так декоры вражду провести в жизнь. Да.
То есть получается, что если действительно есть вера, то человек, независимо от религии, он будет верить в единого, да, что это в символе веры, то есть сказано, да, веру в единого Бога, да? И значит, тогда он будет это чувствовать, да, он, может быть, не сможет это объяснить. И тогда, если происходит вот такое искажение, и человек верит в это искажение, то есть верит в ложь, то получается, на самом деле не верит же Бога.
На самом деле...
Вот как Бонпо, например.
Знаете, Бонпо – это вообще черная вера.
Вот я и говорю, что получается, что это неверие тогда получается?
Нет, это неверие. На самом деле, истинная вера – это всегда вера в Бога. Это вера в иерархию сил света. Истинная вера. А ложная вера – она и есть неверие. Угу. Потому что это неверие порождает идею противоположного направления. Да, пожалуйста.
Я просто хотел бы немножко добавить. Мне кажется, что необходимо просто к пониманию веры. Ведь мы живем от вами на данной территории, да? И вот от древнеславянских, если мы возьмем, вы возьмете слово «вера», само понимание, то есть у нас немножко информации как бы там осталось, «вера». Ведь если мы вернемся не к алфавиту, а к азбуке, и просмотрим слово «вера», «вера» – «ведать», образы «ведать», «е», оно имеет в древнеславянской несколько трактур, там не одно «е», а несколько «е». Одно «е» говорит связь высшего с небесным, с землей. Ре – это цель, говорит, вед, поведать о чем-то. А – это основа. И получается, что сама вера, вера – это познание. Познание. И когда мы говорим о вере, нужно понимать, что речь идет о знании чего-то и о познании чего-то. То есть всегда понимать, что речь идет о познании, о знании. Не условно договорное, что вот мы там верим, мы это не знаем, ну да, примем так как бы на то, что кто-то сказал. Да нет, это путь познания и само знание в себе заключает веру.
Спасибо.
Мне кажется, это как раз основа веры, веры, это вот первая наша основа, понимаете, а потом мы дальше начинаем развиваться и уровень понимания.
Я здесь просто хотел сказать, что реце – это вообще огненный поток. И «ра». Вот уже «ра» вы везде встретите, «ра». Слово «культура» тоже к этому имеет отношение. «Ра» – это свет, огонь, свет Бога, свет огня. Причем это распространено не только, скажем, как говорили, в Египте или в Индии. Это было знание намного более древнее. И правильно здесь Сергей сказал, что ведать огонь божественный, сходящий от иерархии, это есть вера. Пожалуйста.
Коллега, хотел бы узнать, вот как по-вашему, те гармоничные цивилизации космоса, которые находятся в состоянии вечного рая и деградировать не собираются, верят ли они, по-вашему, во что-нибудь, если да, то во что именно?
Обязательно. Беспредельность или Бог, то, что мы под Богом понимаем, присутствует на каждой планете. Конечно, может, слова другие, образы другие, потому что язык не может быть одинаков. Вот представьте себе элементы, которыми мы пользуемся, да, вот химические элементы. Они у нас могут быть только в таком сочетании, потому что таковы общие потоки огня, которые их скрепляют, соединяют и проявляют. На другой планете будут другие наборы элементов. Если эти элементы будут входить в нашу атмосферу, они примут образ, похожих на наши, скажем, земные элементы. И мы скажем, да у них такие же элементы, как у нас. Но я вам хочу сказать, что это только даже по плотному состоянию. А потому формы выражения могут быть разные. Есть близкие по нашему образу, даже физическому строению человека. Вот, например, вот на Венере он похож, как наши. На Юпитере похож. А все остальные могут быть резко отличаемы от нас. Венера вообще дает нам образец жизни. Мы должны об этом хорошо представлять. Это наша ведущая планета. Сейчас, секундочку. И вот если брать планеты другой системы, мы там просто-напросто не смогли бы существовать сознательно, потому что формы жизни совершенно другие. И никогда нельзя измерять биологическими какими-то формами. Но есть законы космические, они везде присутствуют. И среди них закон, конечно, веры. Без веры не существует вообще. Потому что движение к огню высшему должно присутствовать везде. Это понятно. Вот об этом есть. Пожалуйста.
Я хочу немножко добавить, что так, на Украине случилось. По правильной части собственности, по правильной, теперь мы добавили историю. С самого начала вот этой части Западной Украины, они постоянно были под разными началами. То румыны, то поляки, то чехами. И тут уже у них настолько у них исторически сложилась вольность такая. Я работал там, то что не говорим, але шушал вот так, вот, ну, пока не придет особенно. Вот кто-то так, я вот так хочу и все и так дальше. Вот. Это один такой вариант, который накладывалось сейчас из самого низа, накладывалось из исторических моменты. Вот. И добавку, раз работал, имел там какую-то кошару, забрали ее, так дальше. То есть уже в них такое негативное отношение посторонних. Даже если ему хорошее что-то. Вы знаете, что миллиард укладит, например, долларов в западные части. Построили там все вузы и так дальше. Вот. И теперь они не пользуются якобы, а уже западом решили, что то, что все виноваты. Вот такая добавка информации проходит, навязаны вот, молодежи, вот только в фильме подойти, они там все стреляют и так дальше. Вот, то есть, вот это физика явления такой бифуркации, когда накладываются все отпечатки, потом ведет к этому взрыву как-то.
Спасибо. Вот. Это не такой. У нас длинное, нет времени просто, Иван Ильич.
Какой ход событий? В то время я когда-то, что 90-го года сказал, что будет Украина Федерация. Это будет Закарпатская автономная область, это будет Чернобыльская автономная область. Вот, и потом политическо-экономические регионы. Вот это 60. Это так, между прочим, может быть, оно не изменится. Вот. Сейчас по интернету такое видно, что президента и Жилишку не нашли. Вот председатель Верховного Совета склал полномочия Рады. И, видимо, все парковые другие поехали в парк. Там какой-то съезд будет, я вчера так и не понял, что это за съезд.
Иван Андреевич, у нас просто мало времени, да. У нас... Ага. Я вам просто по этой картине сразу два слова скажу просто. Изучайте карту, когда Австрия-Венгрия, посмотрите, да? Австрия-Венгрия это владела западной частью Украины, это католическая, в общем-то, цивилизация. А в католицизме иезуиты правили. Не забывайте, что это было потому очень заложено, очень ярая ненависть к всему русскому и России. Но это так, чтобы вы понимали. А началось все с Галицкого еще Ярослава, Галицкая Русь, когда она возникла. Но это мы так долго уйдем. Я просто сейчас хочу сказать, что вопрос сейчас, конечно, очень серьезный. Мы должны просто понимать, что если не изменится ситуация противоположная, у нас на границе с Россией будет вражеское государство. Многие говорят, а какая нам разница? А на самом деле у нас почти в каждой семье украинцы. Знаете, настолько тесно переписаны наши судьбы, общая история, смешение. Русские живут на Украине, украинцы в России, вот на Дальнем Востоке, в Сибири, многие поселки даже целые украинские есть. Знаете, так все перемешалось.
5 миллионов русских на Украине.
Вот, Донбасс вообще полурусский. Одесса. Знаете, сейчас очень сложно нам было бы сказать, но мы должны понимать еще другое. Произошло предательство неслыханное со стороны президента Украины. Такое предательство, которое даже словами не найти, как сказать. полностью предательство. Причем, судить, кому судить? Сейчас вообще на Украине власти нет. Знаете об этом? Она лежит, валяется, но сил-то нет у противоположных. Западная часть организована, а восточная никак. Они же только собираются образовать свое движение. Они же только собираются собраться в Харькове там или еще где-то. Пожалуйста, Борис.
Когда мы говорим об Украине, мы отходим стороной один очень важный момент. Угу. Существует предсказание Ванги. Сирия еще не пала. Когда пойдет Сирия, все начнется безобразие. И когда примерно год назад в Сирии начались всевозможные катаклизмы, сложилось такое впечатление, что, скажем так, молитвенники, ну, люди хорошие из разных стран пытались от своими силами утихомирить. И в Сирии утихомирили это дело. Все там рассасывается. И такое впечатление, что просто вот эта дыра, через которую должно начаться, из Сирии просто переместилась на Украину. Вот такое ощущение создается.
Может быть, у вас ощущение такое сохранилось, но я вам хочу сказать, не имеет никакого отношения к Сирии абсолютно. И Ванга к нам тоже не имеет отношения. Я вам хочу сразу сказать, что у нас нет такой глубочайшей веры в Вангу. Она и ошибалась, и попадала. У нее всякие есть предсказания. Это первое. Для иерархии тьмы куда важнее Иран. Но Иран, уже 75 миллионов населения, уже у них есть баллистические ракеты, у них есть много сил уже, чтобы защищаться. И поздравим с этим. А нам нужно было бы объединиться с Ираном, с Индией и Китаем. И тогда бы к нам приползли бы, простите нас, торговых взаимоотношений, хороших отношений. Никто бы к нам не нападал бы. И Украина была бы в цельности и здравии. Ведь этот путь настолько ясно, очевидно. А предательство, которое совершается, не позволяет нам все это сделать. Да.
А вот Иран и Сирия, там ваххабиты или сунниты?
Нет. Дело в том, что алавиты в Сирии, в руководстве, это очень светлое движение, между прочим, а в Иране шииты. Шииты, они более, скажем, религиозно настроенные, более дисциплинированные. И в шиизме есть очень высокая мера жертвенности. У суннитов нет этого. У сунниты готовы предать, так же, как христиане. А у шиитов нет такого.
А они могут объединиться между собой?
Кто? Шииты? Кстати, шииты помогают Сирии, помогают активно. Но они не могут откровенно делать, иначе весь удар нанесен будет по Ирану. А ему нужно еще лет 10 хотя бы подготовиться, чтобы уже окончательно все боялись бы Ирана, как больше всего. Если бы у них не было уже той силы вооружения, уж поверьте, давно бы агрессия против Ирана началась бы. Что значит, вооружайся, если хочешь мира. Это при всей той идее, что нужно массовое разоружение, и народ должен разоружиться. Но как разоружаться, когда столько враждебных государств? Потому тот, кто разоружается, он ведет государство свое к разрушению и к войне. Вот если мы будем сильны, крепки армией и флотом, почему так важно сегодня сказать в преддверии 23 февраля, то мы будем обеспечивать мир. Тот, кто работал, вот академик Сахаров, когда он работал над разработкой водородной бомбы, работал на мир. Когда стал выступать против этого, он стал работать на войну. Чувствуете разницу? А он-то, наверное, думает, что обратно было.
Но убеждали в этом.
Да, к сожалению, у нас время просто вот прямо это как съедает кто-то.